государственного экзамена. В некоторых городах, в частности, в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске, спецслужбы развернули кампанию против организаторов массовых протестов, так сообщил, по крайней мере, лидер независимой гражданской инициативы против обязательного ЕГЭ Александр Лехтман. В результате здесь были вынуждены отказаться от выступлений против реформы образования. В Москве в это воскресенье пройдет пикет на Чистопрудном бульваре. Его участники намерены требовать отмены обязательного ЕГЭ. По их мнению, данная оценочная система приводит к тому, что высшее образование становится все менее доступным для желающих поступить в вузы, независимо от полученных в школе знаний. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Общероссийская акция не станет такой массовой, как хотелось бы ее инициаторам, активистам гражданской инициативы против введения единого государственного экзамена. Причина – активное давление властей на организаторов будущих протестных выступлений. К примеру, в Москве планировали провести митинг в Новопушкинском сквере. Однако чиновники отказали в санкции на его проведение. Отказ надуман, говорит сотрудник Института коллективного действия Александр Лехтман. Якобы заявка была подана раньше срока, положенного по закону о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Чуть позже московские власти все-таки дали согласие, но уже на пикет и на Чистопрудном бульваре, который пройдет в это воскресенье. По словам директора Института глобализации социальных движений Бориса Кагарлицкого, с каждым годом число противников введения ЕГЭ растет. По его данным, сегодня таковых более 60%. 20% за и еще 20% респондентов не определились с выбором.
Возникла ситуация, когда ЕГЭ оказался своего рода центром, вокруг которого или на котором выявились почти все противоречия, проблемы и трудности образовательного процесса. И, прежде всего, конечно, на мой взгляд, несостоятельность проводимой образовательной реформы. Ну, во-первых, в связи с переходом к обязательному ЕГЭ, впервые за все время существования современного, скажем так, российского образования, у нас фактически отменена общая обязательная аттестация. У нас обязательных экзаменов только два – русский и математика. И общую картину знаний ученика по существу мы уже просто не получаем. Для того, чтобы правильно сдать ЕГЭ, нужно забыть все, чему учили в школе на протяжении предыдущих 10 лет. Это уже совершенно другая методика. Поэтому 11 класс состоит в переучивании или перенатаскивании детей в соответствии уже с системой навыков по господину Фурсенко. И абсолютно не случайно получилось так, что уже в прошлом году огромное количество именно хороших учеников, именно отличников завалили ЕГЭ. Понятно, что все это происходит параллельно с коммерциализацией высшей школы и с тем, что элита все больше и больше учится за границей.
Если отбросить проблемы несовершенства методики новой системы, на которую ссылаются оппоненты ЕГЭ, по их мнению, отменить его надо еще по причине возможного роста коррупции в высшей школе, говорит социолог, редактор междисциплинарного журнала «Логос» Александр Бибков.
Выбор вуза основывается на принципе конкурса экономических ресурсов семьи и, что является одним из ключевых определяющих параметров этого небывалого процента дошедших до диплома в мужской части студенческого населения, это фактор армии. Давайте подумаем в рамках, в том числе, этой кампании, не является ли сам вступительный экзамен, который исторически служит атрибутом некого специализированного образования, предоставляющего элитный путь в государственную администрацию, в высшие интеллектуальные слои, или в такие специальные ремесла, как медицина, тем источником коррупции и серьезных проблем функционирования образовательной системы, отмены которого можно добиваться.
А вот какие минусы новой системы с точки зрения ученицы 10 класса Московской школы номер 1415 Анны Волчковой.
Всю такую школьную жизнь меня на истории учили анализировать события. Мне учитель всегда так говорил, что даты не запоминаю, запоминаю анализ. Теперь я должна вызвать список дат и сдать его. А что такое тест объективно? Тест – это некие вопросы, на которые даны уже запрограммированные варианты ответа. Я не видела учителей, и мои друзья, которые ходят на курсы, да и я сама не видела и вузовских преподавателей, которые были бы за эту систему.
Среди сторонников введения единого государственного экзамена не только министерские чиновники, но и немало педагогов. К примеру, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной психологии и развития Московского городского психолого-педагогического университета Ольга Шиян считает, что не надо бездумно бороться за отмену новой формы сдачи экзаменов, а необходимо совершенствовать ее.
Единый государственный экзамен – это попытка ввести систему внешнего оценивания. Конечно, система внешнего оценивания, она просто необходима, она является гораздо более объективной, чем традиционные экзамены в каждой школе. В общем, это понятно каждому человеку, кто хотя бы раз сталкивался с ними в своем опыте. Чтобы у нас была какая-то объективная картина, чтобы итоги, с которыми ребенок подходит к концу школы, были просто сопоставимыми и измерялись по какой-то единой шкале. Сам инструмент, который применяется для единого госэкзамена, он пока еще очень несовершенен. Но это не повод для того, чтобы его отменять. Это необходимость для того, чтобы его совершенствовать. Дело в том, что тестология – это серьезная наука, и мы сейчас фактически делаем первые шаги в области составления тестов. И вводить тестовую систему и усовершенствовать ее – это вот вводить систему апелляции, когда возможно будет обращаться в тех случаях, когда система не срабатывает, и когда явно ребенок, который имеет лучшие знания, например, вдруг получает худшую отметку.
В прошлом году, когда единый государственный экзамен считался еще экспериментом, Министерство образования получило множество жалоб по его результатам. Предпринималась масса попыток их оспорить. Чтобы избежать неприятностей подобного рода, в этом году власти выстроили целую систему бюрократических ловушек, утверждает политолог Борис Кагарлицкий.
Жалобу, то есть вы, конечно, ее подадите, но это будет как с замечательным случаем с подачей заявления на митинг на Новопушкинском сквере. Вам скажут, что вы ее подали, но не так. Вот что-то вот здесь не так, и она просто не принимается, не рассматривает. Линия министерства сейчас такова, что просто не принимать жалобы вообще, как смотрели. В свою очередь, специалисты журнала «Скепсис» и другие участники социального форума в Ижевске договорились подготовить рекомендации, инструкции, которые помогут детям и их родителям обойти подобного рода ловушки и все-таки подавать жалобы.
Альтернатива ЕГЭ – либо традиционная форма сдачи экзаменов, либо же добровольный выбор выпускника школы новой оценочной системы. Таковы предложения противников единого госэкзамена. Вот как прокомментировала эти варианты Ольга Шиян.
И сделать его необязательным – это означает отменить его. Не стоит тогда вообще на него тратить деньги и о нем говорить. И на самом деле, когда противники ЕГЭ начинают приводить свои доводы, то очень часто мы видим, что это доводы не против, собственно, самого ЕГЭ, а против того, как он применяется, как реализуется. Вот в частности, например, очень часто я слышу такой довод. Вот теперь учителей или школы начинают поставлять по ЕГЭ. Но это неправильно. Конечно, этого делать нельзя. И в задачи ЕГЭ это абсолютно не входит. Понятно, что это вызывает возмущение и педагогов, и родителей, потому что изначально дети разные, оценивать детей, учителей там, или школы по результатам ЕГЭ нельзя. Другой вариант, о котором тоже мы довольно часто слышим, что вот теперь школы работают на ЕГЭ, готовят детей только к ЕГЭ. Это тоже просто проявило проблематику школы. Значит, не стыкуется образовательный процесс вот с результатами, которые мы ждем на выходе. И поэтому нужно хорошенько пересмотреть или там дорабатывать вот эти методики. Они явно нуждаются в доработке.
В этом году уже начали досрочную сдачу ЕГЭ. В России такой вариант предусмотрен для выпускников вечерних школ и для тех, кто выезжает из страны по объективным причинам. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Все материалы, касающиеся акции протеста против единого государственного экзамена, можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Сейчас же в Москве 17 часов 15 минут, и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
ХАМОВНИЧЕСКИЙ суд Москвы отклонил заявление защиты бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе прокуроров. В трех районах Чечни введен режим контртеррористической операции. Как сообщил руководитель Объединенного пресс-центра по Чечне Владимир Патрин, есть данные о том, что боевики планируют террористические акты в Шалинском, Шатойском и Веденском районах. Начальник главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России Валентин Корабельников освобожден от этой должности и уволен с военной службы. ОБСЕ назвала недавние парламентские выборы в Молдавии менее демократичными, чем предыдущие в 2005 году. Юрий Бондарев, капитан российского траулера «Коралл Несса», затонувшего сегодня у берегов Норвегии, скончался при эвакуации от переохлаждения. В Ираке не менее 55 человек погибли сегодня в результате двух взрывов у шиитской святыни в Багдаде. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Прежде чем мы перейдем к дальнейшему разговору о новостях, к еще другим новостям, российским политическим, в частности, американским, небольшое объявление. Сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у Виталия Портникова посол Грузии на Украине Григол Катамадзе. Речь пойдет о предстоящих учениях НАТО на грузинской территории. Напомню, 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Итак, продолжим разговор о новостях. В Сочи сегодня последний день агитации на предвыборной мэрской кампании. Рассказывает наш корреспондент в этом городе Геннадий Шляхов.
Сегодня последний день, когда разрешена предвыборная агитация на выборах главы города Сочи. Вечером на площади возле городской администрации состоится митинг, на который приглашены кандидат на пост главы Сочи Борис Немцов и претендент от КПРФ Юрий Дзаганя. В четверг у сочинских избирателей появилась возможность досрочно проголосовать на любом из 210 избирательных участков по месту жительства. До 23 апреля это можно было сделать только в 4 территориальных избирательных комиссиях. Правом досрочного голосования, которое началось 15 апреля, воспользовалось 3% от общего числа избирателей Сочи из числа тех, кто по уважительной причине не сможет проголосовать в день выборов 26 апреля. Вот что рассказала на одном из митингов наблюдатель от КПРФ на досрочном голосовании Светлана Берестенева.
Часть избирателей не знает свои причины досрочного голосования. Но это ничего, подумали в комиссии досрочного голосования, прикрепили на столах, на которых пишут заявление шпаргалочкой. Это перечень причин, по которым мы можем голосовать досрочно.
На внеочередных выборах главы Сочи, которые назначены на 26 апреля, впервые в избирательной практике курорта будет открыт участок, на котором смогут проголосовать жители Абхазии. По словам председателя горосбиркома Сочи Юрия Рыкова, этим правом воспользуются несколько тысяч человек, получивших прописку в Сочи сразу после признания независимости республики в августе прошлого года. Избирательный участок для жителей Абхазии будет открыт сегодня в селе Веселы. А тем временем в адрес сочинской журналистки Анастасии Акопян, которая в кадре брала интервью у Бориса Немцова для информационно-рекламного ролика, прозвучали угрозы. Поздно вечером ее остановили двое молодых людей и недвусмысленно дали понять, что от нее требуется. Бюллетенек для голосования из 9 осталось 6 зарегистрированных кандидатов. Это 2 предпринимателя Владимир Трухановский и Павел Емельяненко, сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов, представитель от ЛДПР Алексей Колесников, коммунист Юрий Дзаганя и единорос Анатолий Пахомов. Внеочередные выборы главы Сочи состоятся 26 апреля. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Мы продолжим разговор на российские темы. Российские правозащитники могут без предупреждения проводить проверки условий содержания в милицейских изоляторах. Такой приказ накануне подписал министр внутренних дел страны Рашид Нургалиев. С подробностями наш корреспондент Любовь Чижова.
Приказ министра внутренних дел России Рашида Нургалиева – логическое продолжение закона об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, который был принят в прошлом году. Один из его создателей, юрист Валерий Борщев, подчеркивает, что принятие этого закона добивались более 10 лет. В январе этого года двери для правозащитников открыли учреждения Федеральной службы исполнения наказаний. Теперь дошла очередь и до милиции. Валерий Борщев уточняет, что проверять условия содержания заключенных могут не все правозащитники, а лишь члены общественных наблюдательных комиссий. Их в России пока 50.
Очень долго тянул с этим приказом МВД. Мы с ними вели долгие переговоры. Я обращался к министру юстиции по этому поводу, потому что они выводили за скобки посещение отделений милиции, камеры задержанных, арестованных и задержанных. А это очень важно, потому что там очень часто творится произвол. Речь идет не о всех правозащитниках, это очень важно, а о членах наблюдательной комиссии. Вот в Москве у нас 20 человек. Я вот председатель общественной наблюдательной комиссии города Москвы.
Правозащитница Анна Каретникова, член Московской общественной наблюдательной комиссии от организации «Гражданская инициатива». 2 дня назад комиссия пришла в Пресненский ОВД, чтобы посмотреть, в каких условиях находятся задержанные. Как написала Анна в своем блоге, милиционеры долго не хотели их впускать, потому что ничего не слышали о приказе Рашида Нургалиева. Правозащитники помогли им зайти в интернет, показали приказ, и тогда их провели в камеры. Первое, что бросилось в глаза – отсутствие вентиляции, грязное белье и матрасы и голодный вид обитателей камер. Анна надеется, что более частое посещение милиции сельских изоляторов, поможет ей набраться опыта и понять, как еще нарушаются права заключенных.
Когда мы позавчера пришли в Пресненский УВД, так все руководство от нас немедленно спряталось, ну просто чтобы не сталкиваться с чем-то непонятным. Но в конце концов все-таки вот нам удалось посмотреть, как там содержится содержимое. Вы знаете, у нас еще очень мало опыта, чтобы я могла судить о том, что от нас осталось скрытым, да, что нам просто не показали, находились ли там еще какие-то задержанные. Ну вот, собственно, Алказы мы посмотрели, камеры, где они находились. И с нами был Андрей Бабушкин, он сделал существенные замечания по поводу содержания, по вентиляции, по каким-то нарушениям в процессе их задержания. Писал фамилии тех, кто жаловался, и, может быть, из этого выйдет какой-то толк. А мы были просто для того, чтобы набираться опыта, и чтобы мы могли в дальнейшем это сами делать. Это был скорее учебный визит.
Валерий Борщев надеется, что в скором времени правозащитники смогут посещать гаупвахты и следственные изоляторы ФСБ, по крайней мере, закон об общественном контроле за соблюдением прав задержанных, арестованных и заключенных, этого не запрещает. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим разговор, но на этот раз на американские темы. В эфире первая часть рубрики, традиционной рубрики «Радио Свобода. Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Станут ли высшие сотрудники администрации Джорджа Буша объектом уголовного преследования за их решение одобрить жесткие формы дознания по делам о терроризме? Хотя президент Обама прямо не говорит об этом, подобный поворот событий, по словам юристов, не исключен, рассказывает Алан Давыдов.
Согласно докладу Сенатского комитета по разведке, Кондолиза Райс имеет отношение к самому раннему эпизоду одобрения так называемых агрессивных методов допроса подозреваемых в терроризме. В июле 2002 года она, будучи советником президента США по национальной безопасности, устно дала санкцию ЦРУ на применение приема имитации утопления при допросах Абу Зубайда, обвиняемого в связях с Аль-Каидой. Люди из окружения Буша оправдывают практику допросов с пристрастием, которая, как они утверждают, позволила предотвратить новые террористические нападения на США после 11 сентября. Их оппоненты называют эти приемы пытками, то есть военным преступлением. В числе последних видный правовед, профессор школы права университета имени Джорджа Вашингтона Джонатан Терли. Профессор, что бы вы ответили тем, кто утверждает, что попытки преследования сотрудников бывшей администрации политически мотивированы? Политика здесь ни при чем. Я считаю, что американское правительство морально и юридически обязано начать судебное преследование любого, кто может быть повинен в военных преступлениях. В данном случае это могут быть бывший президент Буш, вице-президент Ченни, министр юстиции Гонсалес и директор ЦРУ Теннет. Субъектами расследования могут также стать юристы, авторы невероятно примитивных меморандумов с оправданием того, что, на мой взгляд, является явными пытками. Президент Обама явно пытается избежать любого расследования по фактам этого дела. Это чревато серьезными политическими трениями в Вашингтоне. И Обаме это совсем не нужно на фоне серьезных экономических и других проблем. Воспользовавшись своим конституционным правом, он может впоследствии помиловать Буша, Чейни и других. Мне кажется, что несмотря на свое прежнее утверждение о том, что никто не может быть выше закона, Обама старается оградить Буша и Чейни от расследований и судебного преследования. Его министр юстиции Эрик Холдер продолжает возражать против назначения специального прокурора по делу о пытках. Холдер понимает, что любое объективное рассмотрение этой проблемы потенциально чревато судебным преследованием чинов бывшей администрации, и он до сих пор не может заставить себя начать этот процесс. В четверг министр юстиции Эрик Холдер на слушаниях в Палате представителей заявил, что он не намерен давать ход уголовным расследованиям против приверженцев иного подхода к осуществлению антитеррористической стратегии, лишь потому, что это был другой подход. Но он намерен применить всю силу закона при выявлении потенциальных правонарушений в процедуре одобрения сомнительных методов дознания.
Рассказывал Алан Давыдов. Несокрушимый оптимизм игроков на финансовых рынках, обеспечивший рекордный скачок курсов акций на Уолл-стрит за последние полтора месяца, может быть продуктом опасного заблуждения относительно состояния американской экономики и ее перспектив. В четверг основные рыночные индексы вновь пошли вверх после сообщения о том, что ведущие американские банки сумели заработать прибыль в первом квартале года. Инвесторы предпочли не замечать новые данные о росте безработицы и падении активности на рынке недвижимости, как и предупреждение Международного валютного фонда о том, что мировая экономика испытает в этом году самое глубокое за 60 лет падение. Между тем, по словам профессора экономики, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама, макроэкономическая ситуация заметно ухудшилась даже по сравнению с прошлой осенью, когда Уолл-стрит опасался крушения финансовой системы.
Статистика говорит о том, что положение на самом деле гораздо хуже, чем оно освещается в прессе. Не только безработица очень сильно растет и растет заявки на пособие по безработице, но самое главное, падает кредит в экономике и падает финансирование бизнесов при помощи краткосрочных облигаций. Это означает, что финансирование заработной платы, финансирование покупки нового оборудования и даже просто финансирование покупки всех ресурсов идет вниз. И это показывает, что в дальнейшем пока выздоровления ожидать не приходится. Общее состояние экономики очень шаткое. Общее состояние производства находится на низком уровне. Ситуация беспрецедентная за несколько десятилетий. То есть хуже было только во время Великой депрессии.
Профессор, некоторые эксперты предлагают даже новый термин для определения нынешней ситуации – «великая рецессия». Вы с ним согласны?
Дело в том, что формально депрессией считается падение производства больше, чем 10% валового внутреннего продукта. А пока что валовый внутренний продукт упал примерно сейчас на 6,5%. Поэтому, конечно, это не обычная рецессия. Это очень глубокая рецессия. Можно говорить «великая рецессия», но это уже метафора.
И предсказать, как она будет развиваться, когда она может завершиться, по-видимому, невозможно.
Предсказать невозможно, но иногда появляются краткосрочные данные о том, что вот началось оздоровление, скажем, падают складские запасы, увеличиваются продажи, но потом проходят месяцы, и это все переворачивается. Но общие показатели пока что очень тревожные и говорят о довольно-таки затяжном спаде.
Означает ли скачок акций на Уолл-стрит, что инвесторы находят в этой мрачной картине признаки скорых перемен к лучшему? Или, как предупреждают скептики, они стали жертвами иллюзий и будут наказаны новым гигантским падением?
Это был Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Я напомню, что все наши материалы, авторские колонки, публицистика, аналитика, естественно, блоги и радиовещания, не говоря уже о новостях, все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса, сразу после сводки новостей часа, мы поговорим об одном трагическом, об одной трагической исторической годовщине, которая сегодня отмечается, о коррупционном громком деле в Таджикистане, некоторые другие культурные и даже спортивные темы. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут, и главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы отклонил заявление защиты бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе прокуроров. Как передает корреспондент «Радио Свобода», суд не нашел достаточных оснований для отстранения Дмитрия Шохина и Валерия Лахтина от участия в этом деле. В трех районах Чечни введен режим контртеррористической операции. Как сообщил руководитель Объединенного пресс-центра по Чечне Владимир Патрин, есть данные о том, что боевики планируют нападение в Шалинском, Шатойском и Веденском районах. Начальник главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России Валентин Корабельников освобожден от этой должности и уволен с военной службы. Соответствующий указ подписал президент России Дмитрий Медведев. Причины отставки не объясняются. ОБСЕ назвала недавние парламентские выборы в Молдавии менее демократичными, чем предыдущие в 2005 году. Юрий Бондарев, капитан российского траулера «Коралл Несс», затонувшего сегодня у берегов Норвегии, скончался при эвакуации от переохлаждения. 15 человек были сняты со спасательного плота другим российским судном. В Ираке не менее 55 человек погибли сегодня в результате двух взрывов у шиитской святыни в Багдаде. За 6 лет, прошедших с начала войны в Ираке, погибли более 110 тысяч граждан этой страны, сообщило сегодня агентство Associated Press. Оно ссылается на полученные им данные закрытой статистики правительства Ирака. Российские правозащитники требуют безусловного права посещать задержанных в изоляторах. Сегодня российская газета опубликовала приказ МВД России, регламентирующий порядок посещения членами общественных комиссий изоляторов временного содержания. Госдума России проголосовала за то, чтобы члены общественной палаты могли выступать на заседаниях Думы при рассмотрении некоторых законопроектов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Еще одна международная тема. Армения и Турция договорились о восстановлении дипломатических отношений, прерванных в 1993 году из-за конфликта в Нагорном Карабахе и разногласий по вопросу об оценках факта геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Сегодня очередная трагическая годовщина событий 1915 года, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
«Истамбуль, Истамбуль!» Звучит в стамбульском кафе голос французского певца Шарля Азнавура, которого еще недавно в Турции считали опальным. В минувшем году турецкие власти поссорились с Францией, которая установила памятник жертвам геноцида над армянами. В стране прошли манифестации против французских товаров. Несмотря на некоторое потепление в отношениях между соседними странами, Анкара не изменила своего взгляда на вопрос о геноциде. Турецкие власти не раз заявляли, что будут применять жесткие санкции к тем странам, которые признают этот исторический факт. Турция только что отозвала своего посла из Оттавы из-за участия представителей канадского правительства в мероприятиях в память о жертвах геноцида. Турецкие политики крайне осторожно относятся к возможности установления дипломатических отношений между Анкарой и Ереваном, несмотря на то, что переговоры уже давно идут. Важнейшим барьером остается проблема Нагорного Карабаха. Ереван, настаивают турецкие власти, должен отказаться от политики международного признания убийства армян в Османской империи как геноцида, а также должен как можно скорее урегулировать конфликт с Азербайджаном. В стране не стихают споры, произнесет ли запретное в Турции слово «геноцид» американский президент Барак Обама в своем выступлении 24 апреля, когда отмечается День памяти жертв массовых убийств армян в Османской империи. Эксперты уверяют, что, опасаясь нанести ущерб американо-турецким отношениям, Обама будет крайне осмотрителен. В ходе недавнего визита в Турцию Обама обошел этот острый вопрос, заявив о желании помочь турецкому и армянскому народу найти общий язык, говорит независимый журналист, телеведущий Мехмет Али Бирант. Для Турции и Армении очень важно обсудить и изучить общую историю двух народов. Турецкие историки предлагают создать комиссию, целью которой должен быть поиск исторической истины. Армянские специалисты, однако, отказываются принять участие в работе такой комиссии из-за ясности для них данного вопроса. Однако думаю, что работа с архивами может способствовать ясному пониманию фактов и развитию диалога. Для большинства обычных турок события 1915 года остаются далекой историей. Как свидетельствуют данные опросов общественного мнения, большинство граждан страны уверено, что эта проблема выдумана политиками. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Нашу программу продолжит новости из сферы высоких технологий, рассказывает Ольга Орлова.
Генетики из Мюнхенского университета Людвига Максимилиана нашли объяснение, почему кошки и другие животные, ведущие ночной образ жизни, хорошо видят в темноте. Как рассказал участник исследования доктор Борис Йоффе, видеть в темноте ночным животным позволяет особая структура ДНК в клетках сетчатки глаза. В отличие от животных, которые активны днем, у ночных животных нуклеотиды ДНК развернуты таким странным образом, что сами клетки сетчатки образуют микролинзы. Это позволяет улавливать очень слабый свет. свет. Лучи света не рассеиваются, как в клетках дневных животных, а фокусируются в одном направлении и воспринимаются мозгом намного интенсивнее. Такая структура ДНК в сетчатке глаз обнаружена у кошек, мышей и оленей. Астрономы нашли в нашей галактике новый тип объектов, похожий на след от реактивного самолета. Руководитель проекта доктор Клаус Вирсема из университета Лейчестера рассказал о результатах наблюдений рентгеновским телескопом Росси. С его помощью астрономы следят за двойными системами, которые состоят из обычной звезды и нейтронной звезды. В такой звездной паре вещество из обычной звезды быстро перетекает к нейтронной, при этом разогреваясь до очень высокой температуры. Эта двойная система дает сильное рентгеновское излучение. И оказалось, если такая система движется по галактике со скоростью выше 100 км в секунду, она оставляет за собой след – разогретый межзвездный газ. Он очень похож на след реактивного самолета и виден в оптический телескоп как особый объект. Биологи из медицинской школы Университета Пенсильвании предположили, что 8-часовая продолжительность рабочего дня установилась во многих странах не случайно. Возможно, у нее есть биологическое основание. К этой мысли ученые пришли, когда анализировали частоту, с которой включаются гены у мышей. Оказалось, что пики активности случаются раз в 24 часа. Как замечает профессор Джон Хогниш, это неудивительно, поскольку организм подстроен под суточный ритм. Удивительно другое. В процессе эксперимента ученые обнаружили, что внутри суточного цикла существует еще два цикла – 12-часовой, который во многом определяется сменой света и темноты, и 8-часовой цикл. Он совпадает с тем периодом, когда гены работают максимально активно.
Научный обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». Международный валютный фонд утвердил очередную программу финансирования экономических реформ в Таджикистане. Это сделано, несмотря на результаты аудита в Национальном банке республики. Раскрыта недостача средств в размере более чем в миллиард долларов. Компания Ernst & Young, проводившая аудит, указывает на возможную причастность к махинациям бывшего председателя Нацбанка Мурадали Алимардона, занимавшего эту должность в течение 12 лет. Сейчас Алимардон – вице-премьер правительства республики. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова, рубрика «Мировая политика».
Согласно данным аудиторской проверки, которые обнародованы на сайте Национального банка Таджикистана, более 850 миллионов долларов были направлены частной инвестиционной компании «Кредит Инвест». Эта фирма с 2004 года финансировала хлопковые хозяйства. «Кредит Инвест» распределял миллионные займы между частными компаниями, в том числе и предприятиями, принадлежавшими председателю банка Мурадали Алимардону или его родственникам, говорится в документе Ernst & Young. Некоторая часть средств тратилась нецеленаправленно. К примеру, на 800 тысяч долларов на севере Таджикистана была реконструирована чайхана. Куда подевались еще 220 миллионов долларов, выделенных на развитие хлопкового сектора, бывший председатель Нацбанка затруднился ответить, указывается в отчете аудиторской компании. Предысторией аудиторского отчета стал прошлогодний скандал с Международным валютным фондом. Тогда фонд обвинил правительство Таджикистана в предоставлении недостоверной информации о золотовалютных резервах национальной банка. До этого МВФ в течение 5 лет выдал Таджикистану кредитов на общую сумму 80 миллионов долларов. Однако после этого инцидента Национальный банк был вынужден вернуть более половины денег. Дальнейшее сотрудничество МВФ с Таджикистаном зависело от проведения аудиторской проверки 3 ключевых компаний Таджикистана – Национального банка, государственной алюминиевой компании «Талка» и энергетического холдинга «Барки Таджик». В документе Ernst & Young говорится, что в ходе проверки аудиторской аудиторы столкнулись со значительными сложностями в работе из-за отсутствия информации. Большая часть сведений при проверке Кредит-Инвест была уничтожена. Аудиторы с трудом получали доступ к информации у хлопковых инвесторских компаний. В корпорации «Хима», например, список активов был уничтожен во время короткого отсутствия аудиторов в офисе компании. Представители акционерного общества «Тамер ИНБ» пытались договориться с сотрудником «Эрнст энд Янг», настаивая на том, чтобы аудитор выручил их в серьезной ситуации. «Тамер ИНБ» принадлежит выходцам из Хатлунской области, откуда родом и нынешний президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Сотрудники Йори Расон Бепарастон были замечены аудиторами, когда сжигали финансовые документы на автостоянке. По словам таджикского политика Шокирджона Хакимова, по этому случаю власти обязательно должны провести уголовное расследование.
Правительство должно извиниться перед людьми, потому что если бы эти деньги были использованы на наше сельское хозяйство, то ситуация в этом секторе к настоящему времени заметно улучшилась бы. Такого рода мошенничество мешает развитию программы экономических реформ.
Проблема долгов хлопковых хозяйств в Таджикистане одна из самых острых. Христианские хозяйства не в состоянии вернуть кредиты государству на общую сумму в $500 млн. В течение десятилетия правительство и Национальный банк пытаются решить этот вопрос. По мнению экспертов, результаты аудита в период кризиса могут поставить под сомнение перспективы сотрудничества страны с международными финансовыми организациями. Ведь недостача в Национальном банке практически равна годовому бюджету страны, который составляет $1 280 000 000. Скандал может серьезно отразиться на внешних инвестиционных потоках, считают эксперты. Глава миссии МВФ в Таджикистане Алекс Шиммелфенинг сообщил Радио Свобода, что в фонде не просто решался вопрос о новом финансировании программы сокращения бедности в Таджикистане.
Таджикские власти запросили средства на программу по сокращению бедности и созданию условий устойчивого экономического роста. Эти проекты рассчитаны на 3 года. Сумма кредита примерно $120 млн. Власти обязались сделать 5 шагов перед тем, как Совет директоров МВФ рассмотрит запрос. Большая часть обязательств Таджикистаном уже выполнена.
Несмотря на результаты аудита, Международный валютный фонд, который и был инициатором проведения проверки в Национальном банке, утвердил новую 3-летнюю программу финансирования на $116 млн. Помощник государственного секретаря США Ричард Баучер во время недавнего визита в Душанбе выразил озабоченность сложившейся ситуацией. Дипломат подчеркнул, что судьба выделяемых Соединенными Штатами на развитие Таджикистана средств тщательно отслеживается.
Конечно, мы очень озабочены такими результатами. Оказывается, средства, выделяемые на общественное благо, направляются на другие цели. А мы в это время говорим о возведении плотин, об инвестициях, об исполнении программ развития. Эти результаты также указывают на проблемы в финансовой системе Таджикистана и проблемы с отчетностью. Это очень серьезные проблемы, которые нужно тщательно рассматривать. Нужно серьезно разбираться.
Несмотря на вскрытые факты коррупции, Мурадали Алимардон по-прежнему занимает должность вице-премьера. В интервью таджикской газете «Азия Плюс» Алимардон отметил, что в те годы, когда он возглавлял Национальный банк, ситуация в стране заставляла его думать о преодолении последствий гражданской войны и создании рабочих мест на селе. Алимардона, давно работающего во властных структурах, считают одним из влиятельных чиновников Таджикистана. В Генеральной прокуратуре республики сообщили, что результаты аудита ведомства пока не переданы, а также подчеркнули, изучением вопросов со столь крупными суммами занимается Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией. Обозреватели отмечают, что аудиторский отчет включает в себя 60 страниц, и пока обнародована только часть данных. В дни публикации отчета в республике прошли несколько громких арестов бывших высокопоставленных чиновников и их родственников по самым разным обвинениям, в том числе и по делам многолетней давности. Наблюдатели сходятся во мнении, что власти таким образом могут попытаться отвлечь внимание от скандала в Национальном банке. Малика Рахманова для Радио Свобода.
В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы отклонил заявление защиты бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе прокуроров. Как передает корреспондент «Радио Свобода», суд не нашел достаточных оснований для отстранения Дмитрия Шохина и Валерия Лахтина от участия в этом деле. В трех районах Чечни введен режим контртеррористической операции. Как сообщил руководитель Объединенного пресс-центра по Чечне Владимир Патрин, есть данные о том, что боевики планируют атаки в Шалинском, Шатойском и Веденском районах. Начальник главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России Валентин Корабельников освобожден от этой должности и уволен с военной службы. Соответствующий указ подписал президент России Дмитрий Медведев. Причины отставки не объясняются. ОБСЕ назвала недавние парламентские выборы в Молдавии менее демократичными, чем предыдущие в 2005 году. Юрий Бондарев, капитан российского траулера «Каралнес», затонувшего сегодня у берегов Норвегии, скончался при эвакуации от переохлаждения. 15 человек были сняты со спасательного плота, другим российским судном. В Ираке не менее 55 человек погибли сегодня в результате двух взрывов у шиитской святыни в Багдаде. За 6 лет, прошедших с начала войны в Ираке, погибли более 110 тысяч граждан этой страны, сообщило сегодня агентство Associated Press. Оно ссылается на полученные им данные закрытой статистики правительства Ирака. Российские правозащитники требуют безусловного права посещать задержанных в изоляторах. Сегодня российская газета опубликовала приказ МВД России, регламентирующий порядок посещения членами общественных комиссий изоляторов временного содержания. Госдума России проголосовала за то, чтобы члены общественной палаты могли выступать на заседаниях Думы при рассмотрении некоторых законопроектов. В Пакистане талибы заявили, что выводят свои отряды из района Бунер в 100 километрах от столицы страны Исламабада. США ранее заявили, что чрезвычайно встревожены ситуацией в Пакистане в связи с расширением зоны влияния исламистов. В Северной Корее предстанут перед судом американские журналистки. Они обвиняются в незаконном въезде на территорию КНДР и шпионаже. Корпорация Microsoft сообщила о снижении в первом квартале этого года прибыли более чем на 30% и объемов продаж на 6%. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная тема. В Москве в эти дни проходит первый международный фестиваль «Красная горка», в котором примут участие музыканты, играющие на так называемых язычковых инструментах. Подробнее об этом необычном фестивале расскажет Тамара Леленкова.
Художница Нина Кибрик, она же руководитель клуба «Арт Эрия», Егор Добровольский, творческое объединение «Текст-код» и Владимир Кожейкин, проект «Живая музыка» организовали самый необычный среди фольклорных собраний фестиваль язычковых инструментов. О том, как складывалась его программа, рассказывает Нина Кибрик.
История фестиваля такова. У каждого из нас есть бабушки, дедушки, и очень у многих в России, конечно, бабушки и дедушки связаны с селом, с землей, с деревней. И моя собственная бабушка, она всю жизнь проработала провинциальной, а вначале деревенской учительницей и родилась в селе. Ее любовь к гармошке, а моя любовь к ней, это вот основной мотив этого фестиваля. И поэтому так вышло, что я уже несколько лет последних занимаюсь гармонией, гармонистами, совершенно неожиданно для себя, в своем любимом городе Путивль, маленьком, где я провожу много времени, я там создала ансамбль гармонистов. Собрав их по всему Путивлю, познакомив между собой, они не были даже знакомы, они каждый в своем околотке, квартале был звездой местного значения, но не были знакомы.
А разве можно гармонистов собрать в ансамбль? Потому что гармонист, известно, он один, и он самый важный.
Да-да-да-да-да. Поэтому я просто молюсь, чтобы эта конструкция сложная и хрупкая состоялась, и такие они приехали в Москву, вот мой ансамбль. Правда, он приедет в очень сжатом составе, гармонист будет один, Николай Николай Михайлович Гудаков, ведущий гармонист, солист ансамбля «Не горюй». Ну и с ним приедут еще певица, его жена Муза, и ударница на бубне, бубнистка Люба Сахарова, и Валя Сахарова, которая играет на ложках и на бутылочках. Это будут как бы короли бала, потому что затевалось все-таки изначально должно быть зерно, должны быть гармонисты, настоящие народные музыканты, то есть люди, которые играют на свадьбах, на домашних торжествах, по праздникам, которые играют ту музыку, вот, которую слушают и любят в самой гуще в такой. А потом все это стало обрастать экспериментами, которые в результате вылились вот в такое вот межязычковое общение. Поэтому в результате примут участие, кроме гармонии, аккордеона, губной гармошки, еще такие инструменты, вот как саксофон, как рожки, как флейта, как электронный аккордеон, варганы язычковые, классический инструмент. То есть апофеозом должен быть джем. Назвали мы его, кстати, «Красная горка», потому что произойдет он в праздник «Красная горка» прямо 26 апреля, в день, когда всем полагается веселиться, петь, играть, танцевать, гулять, слушать пение птиц, в общем, предаваться всем весенним радостям жизни.
Праздновать «Красную горку» будут, помимо россиян, также музыканты из Украины, Молдавии, Армении и Камеруна. Один из организаторов фестиваля, Егор Добровольский, представил свою часть проекта.
Мы пытаемся найти, понять вот, традиционную пульсацию, в том числе и русскую, и африканскую. На фестивале будут принимать участие армянские музыканты. Армен Григорян, такой замечательный аккордеонист армянский, поскольку это фестиваль язычковых инструментов, и аккордеон – это один из королей среди инструментов язычковых. Это замечательный армянский музыкант, но это будет чисто традиционная музыка. Он будет выступать в сопровождении дохола. Это такой перкуссионный инструмент армянский традиционный. Другой проект – это вот проект Ани Королёвой, импровизационные, в которой будет сочетаться джаз и даже не традиционная, но городская африканская музыка. Будет замечательный барабанщик Симон Луло
городская?
Из Камеруна.
Есть разница?
Есть разница, но не очень большая. Городская африканская музыка, она тоже основана на традиции. Потому что Африка – это пример того, как фольклор органично впитался в современную музыку. Он будет играть не на перкуссионных инструментах, не на джамбеях, либо конгах, он будет играть на барабанную установку.
Заключительный джем-сейшн «Язычки межнационального общения» прозвучит в последний день фестиваля, 26 апреля, в Центральном доме работников искусств. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
И завершит информационную программу «Время свободы» очень важная и очень горячая спортивная хоккейная тема. Сегодня матчем против сборной Германии сборная России по хоккею с шайбой вступает в борьбу на чемпионате мира в Швейцарии. В отборочной группе главным соперником сборной России считается команда Швейцарии. В минувшем году команда под руководством Вячеслава Быкова после перерыва в 15 лет завоевала золотые медали. Каковы шансы на успех в этом году? Этот вопрос известному хоккейному комментатору Аркадию Ратнеру задал мой коллега Андрей Шарый.
Аркадий, вот говорят, что завоевать звание чемпионов мира значительно легче, чем его удержать. В какой степени это относится к команде Вячеслава Быкова?
Сейчас делать долгосрочные прогнозы очень опасно. Чемпионат мира по хоккею, как вы знаете, соревнование весьма специфическое. В нем постоянно, из года в год, в какой-то стане присылают сильную команду, заставляя или принуждая, или вовлекая всех сильнейших игроков и оставляя за бортом слабейших. Другие страны присылают недоукомплектованную команду. То же самое происходит и сейчас. Вот я посмотрел сегодня состав Чехии. Из НХЛ они пока совсем мало игроков. Правда, имеется много игроков из континентальной хоккейной лиги во главе с Мараком, который, как известно, стал вторым бомбардиром в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Все прояснится только в самые первые 2-3 дня, когда мы увидим на льду, какие команды, в каких составах они представлены, в какой форме игроки, какие задумки у тренеров. Что же касается российской сборной, меня несколько смущают очень залихватские уверения корреспондентов, Пыкова с Захаркиным также, о том, что они едут только за золотыми медалями. Причем это делается очень настойчиво и с таким нажимом. В частности, в сегодняшнем советском спорте Захаркин и Быков заявляют, что они едут в Швейцарию для того, чтобы принести народу праздник.
Однако можно сделать какие-то предварительные выводы об игре сборной России. Все-таки позади Евротур, а большинство игроков команды, хоккеисты, выступающие в континентальной хоккейной лиге, и знакомы вам прекрасно их игровые характеристики. Костяк команды так или иначе определен. Быков отцепил там игроков, может быть, несколько неожиданно, там Петра Счастливого или Максима Сушинского, но, тем не менее, тренер сделал такой выбор, который сделал. Как вы оцените этот выбор и возможности той команды, которая сейчас представлена на соревнованиях? Возможности.
Евротур, его нельзя принимать всерьез. И Швеция, и Чехия, и Финляндия всегда присылают новые команды, новые составы, поэтому по-настоящему судить об их силе трудно. Наша сборная практически укомплектовывалась достаточно хорошо, и сейчас это такой сбитый сильный коллектив. Правда, меня смущает, что средний возраст нашей команды, который сейчас объявлен, 28,5 лет. Если же, предположим, как предполагается, еще в команду включится Федоров, Сергей Федоров из Вашингтона, где-то средний возраст уже будет тянуть к 30 годам. Думаю, что в связи с этим фактором Захаркин и Быков не привлекли в команду Ковалева и Яшина. Сейчас нужно думать, как будут строиться тройки в начальной стартовой группе. У нас серьезный соперник, очень серьезный соперник Швейцарии. Ее нельзя в команду недооценивать. Во-первых, происходит турнир на швейцарской земле. И, во-вторых, команда Швейцарии, как мы знаем, с каждым чемпионатом играет все лучше и лучше. У нее появилось, по-моему, 5 или 6 игроков, играющих в НХЛ. Могу даже предположить, что за первое место в стартовой группе нам со швейцарцами придется поспорить. Дальше. Когда выйдут уже следующий этап, там прибавится Швеция и США. Очень важно будет набирать очки и попасть на какого-то более удобного соперника. Я даже не могу ведь сказать вам толком, в каких составах будут играть. Ну вот, например, приехали Фролов, Ковальчук. В центре с ними стал играть Зиновьев. Это совершенно новая тройка. Сыграют ли они, как они себя будут друг другу понимать, нам предстоит узнать. Если же, конечно, приедет вашингтонская тройка, как она играла в прошлом году в полном составе, я имею в виду Федорова, Семина и Овечкина, это другое дело. На этот раз очень сильная защита. Всех 8 заявленных защитников, которые есть, трое Волченков, Калинин и Гребешков приехали из НХЛ, они играют сейчас там. Еще двое хоккеистов, в прошлом защитников играли в НХЛ, теперь играют вот в континентальной хоккейной лиге. Защита сильнее по сравнению, как мне кажется, с прошлым годом. Что касается вратаря, вратарь будет, видимо, определенно Брызгалов. Так что наши замечания и наблюдения за играми в Евротуре ни о чем не говорят. Брызгалов вратарь очень неровный. Он проводит в Фениксе или блестящие игры, или их проваливает. Также у него были провалы, когда он играл на чемпионате мира уже за сборную России. Что касается нападения, я повторю, что сейчас нужно знать, как будут сформированы тройки. Первые матчи покажут, как та или иная команда скомпликовала свой состав, как будут выстроены тройки, сколько НХЛовцев, опытных, я имею в виду опытных, не просто тех, которые там обозначают игру, а опытных приедут. Вот после первых двух туров, я думаю, что можно будет говорить о том, какая команда и как будет выглядеть на последующей стадии турнира.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с известным хоккейным комментатором Аркадием Ратнером о перспективах российской сборной по хоккею на начинающемся чемпионате мира. Он открывается в Швейцарии. Первый матч как раз будет, буквально начнется через примерно 17 минут. Так что посмотрим, прав ли наш комментатор. Завершен очередной час информационной программы «Время свободы». Через минуту слушайте следующий час нашей программы. Российские международные темы, постоянные рубрики. Так что оставайтесь с нами. Слушайте «Радио Свобода».
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Кинематографисты Екатеринбурга огорчили Никиту Михалкова.
Комментарии экспертов.
Юрист Владимир Овчинский о деле Глеба Агеева.
Право автора.
Журналист Раф Шакиров о стилистических разногласиях между Путиным и Медведевым.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах
9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».